Маносов Борис. Книга магических ключей. Как овладеть искусством магии, техники, практики, ритуалы. Все дополнительные материалы указаны в PDF-файлах к данной книге. Памяти Бориса Моисеевича Маносова. Магия для магов – искусство быть магом, бешеная скачка на бледном коне или по ту сторону магии. Первые три книги Бори Маносова, которые вышли в свет. Это было в 1991-92 годах, и издателем этих книг был я. Для меня это был чуть ли не первый опыт создания книг. С БМ я познакомился в конце 60-х годов, когда был студентом военмехом, а он работал лаборантом на одной из кафедр. Кто-то ему подсказал, что он может обратиться ко мне, чтобы посмотреть, прочитать, покритиковать первые его БМ литературные пробы пера. После окончания военмеха я уехал в Подмосковье, теперь это город Королев, где несколько лет работал в отделе главного конструктора по программам Н-1, ракетоноситель для полета человека на Луну, и Буран, наша советская многоразовая космическая система. И далее много лет был занят в этой отрасли, но в 1990 году, так случилось, оставил инженерную деятельность и стал искать себя в журналистике. В итоге я стал редактором газеты «Роза ветров», газета Ленинградского клуба туристов, и, естественно, начал заниматься издательской деятельностью. Вот здесь-то активно и возобновились мои контакты с БМ. Он был удивительным человеком. Всегда я это наблюдал в его взаимодействии со многими людьми, умел быть полезным и сам извлекал нужное ему от контактов. И быть с ним в этом обоюдополезном пространстве было легко. Так я стал первым издателем авторских книг БМ, затем его известной под разными названиями авторской колоды Таро, колода Авадона, русское Таро. Затем было издано еще несколько авторских книг БМ, после чего я стал его литературным агентом. Произведения БМ теперь выходили в издательствах «Вектор», АСТ, да и сам он издавал множество книг и брошюр для учеников и слушателей основанной им школы «Атлантида». Мы часто и много общались. Однажды я услышал от БМ такие слова: «Маг от мага должен держаться на расстоянии». Почему-то он меня считал магом, и, может быть, это смешно, но со временем мы перешли на вполне определенную форму общения. Маг от мага должен держаться на расстоянии. Виделись редко, не общались визуально и в скайпе, и в других мессенджерах. Писали друг другу, хотя это, казалось бы, долго и не так эффективно, как прямой визуальный или голосовой контакт. И много лет с обоюдным удовольствием поступали именно так. Когда уходит близкий друг, это потеря. И единственное, что хоть как-то способно компенсировать потерю, это память. Пока есть люди, которые помнят человек, что ушел жив, он точно так же присутствует в пространстве и влияет на случающиеся события, как если бы был бы рядом. В память БМ далее несколько фрагментов из первой публикации его книги «Бешеная скачка на бледном коне». Александр Голод. «Бешеная скачка на бледном коне» — заключительная книга из цикла «Школа магов». Первые две книги, которого «Магия для магов» и «Искусство быть магом», вышли в 1991 году и представляют собой курс практической и теоретической магии. «Бешеная скачка» — это своеобразные воспоминания о жизни мага в некоторых его воплощениях за период, включающий историю нескольких земных цивилизаций.
Борис Маносов. «Бешеная скачка на бледном коне». Фрагмент. «И вижу, выезжая четвертый всадник на коне бледном, как сама смерть, и следует в хвосте коня его адские силы. И простер он руку, сжимающую меч, на четвертую часть мира, и во власти его мор, глад и дикие звери. Из рассказа апостола Иоанна о видении конца света. В истории Земли масса загадок. Все они связаны с принятой в науке гипотезой о поступательном развитии человечества. Исходя из этой гипотезы, конечно, трудно объяснить обнаружение человеческого черепа с возрастом 1-3 миллиона лет или находку искусственной детали из металла в пластах каменного угля. Кроме того, есть масса техногенных находок, не укладывающихся в представлении о линейном процессе. Например, индийская железная колонна или автоматы-андроиды в Древней Греции. Сюда же относятся письменные сведения о древних летательных аппаратах и техногенном оружии, устроенном наподобие лазерного и ядерного. В оккультной литературе, передающей на протяжении веков знания магов, рассказывается о нескольких последовательно существовавших на Земле цивилизациях высокого уровня. При этом маги считают целью развития не создание высоких технологий, а рост уровня сознания или духовности человека. В этом плане последовательная цепочка цивилизаций представляет собой непрерывную цепь развития. Независимо от достижений технологии, в течение миллионов лет изменялся сам человек. При этом, кроме техногенных цивилизаций, возникали также и нетехногенные цивилизации. Нетехногенная цивилизация построена на развитии внутренних способностей человека, превращенных в техногенный фактор. Предание человечества содержит описание таких людей, способных по своей воле изменять окружающую их реальность. Их называли колдунами и магами. Некоторые племена, живущие в изоляции, до сих пор не утеряли способности в этой области. В Африке мы находим колдунов, способных убивать на расстоянии и воскрешать мертвых. В Южной Америке маги сохраняют тайны дальновидения и трансформации тела. На острове Пасхи еще недавно обитали маги, владевшие телекинезом. Некоторые народы Океании обладают тайнами управления погодой. Даже цивилизованная Европа хранит в тайных обществах крупицы магических знаний. Культура магов существует рядом с человеческим обществом и параллельно ему. Свою силу маги используют для сохранения инкогнито. Большинство магов, с которыми сталкиваются люди, либо шарлатаны, либо недоучки. Маги, полностью завершившие основной цикл своего развития, неуличимы. Они имеют великолепную технику, позволяющую им оставаться в тени при любой ситуации. Результаты их действия никогда не связываются с их личностью. Это происходит потому, что потребности магов отличны от потребностей обычных людей. С другой стороны, цели магов имеют планетарный и космический масштаб, поэтому они лежат вне сферы интересов отдельных людей. Кроме того, жизнь магов протянута от далекого прошлого человечества к его настоящему. Одна отдельно взятая жизнь является лишь отрезком на этой дистанции. Люди обычно стремятся назад в своих иллюзиях о «золотом веке». Изменяя Землю своей деятельностью, они эмоционально и подсознательно стремятся к природе в ее первозданном виде. Эта раздвоенность не мешает магам, память которых хранит воспоминания о прошедших временах. Они определенны в целях и имеют массу примеров пути развития на других мирах. Маги давно общаются с другими звездными цивилизациями и негуманоидными расами, проходящими свою эволюцию на Земле. В некотором роде маги служат экраном, прикрывающим эволюцию человечества от воздействия внешних факторов. С точки зрения магов, Земля является одним из классов космической школы, в котором человечество проходит этап своей эволюции. Бессмертная часть человека, именуемая обычно душой, переходит из одного мира в другой, изменяясь в процессе перерождений. Земля является лишь одним из таких миров. Первое. Мир магов. Инкарнации. Ключ первый отворяет крышку вашей последней могилы из книги ключей. Идея последовательной цепи рождений существует на протяжении веков. Древние религии принимали эту гипотезу, однако впоследствии была сформулирована совершенно иная модель, описывающая царство мертвых. В рамках этой модели люди умирают окончательно и бесповоротно. Возникновение такой картины было связано с утратой древней магической традиции, наступившей после гибели одной из предыдущих цивилизаций Земли. Идея окончательного расчета за грехи носит этический и воспитательный характер, однако совершенно не соответствует опыту магов. Постепенно планета стала приходить в норму после катастрофы. В мир вновь вернулись маги. Они принесли с собой опыт инкарнации. Этот опыт получен магами в процессе ряда перерождений и разъяснен в хорошо разработанной теории. В рамках этой теории вводится понятие о карме, которое включает в себя ряд факторов, определяющих время и место нового рождения, дальнейший жизненный путь человека в новом воплощении. Карма является как бы единственным багажом, который человек берет с собой в новую жизнь. Под кармой понимают обычно совокупность изменений души, переходящих от одного земного воплощения к другому. Тело является проекцией бессмертной души на физический план или трехмерным ее изображением. В результате любое изменение в структуре души в следующем рождении приводит к изменению физического тела. Отсюда могут проистекать врожденные или генетические болезни. Существуют магические науки, хиромантия и физиогномика, позволяющие читать карму человека по некоторым признакам, расположенным на теле. Маги обладают силой, позволяющей им видеть предыдущие воплощения людей и даже иногда вводить самого человека в те состояния сознания, когда он сам видит эти воплощения. Процедура расширения сознания человека во времени называется посвящением магов. Впоследствии термин «посвящение» стал употребляться в приложении к формальным религиозным церемониям, не несущим реального изменения сознания. Часто болезнь человека имеет причину в его отдаленном прошлом. В этом случае обычное лечение не дает эффекта, так как точкой его приложения является физическое тело, причина же болезни находится в тонких планах. Для лечения таких болезней необходимо изменить сознание человека, переместив его к моменту совершения поступка, создавшего данную карму. Под влиянием мага пациент еще раз переживает ту ситуацию, стараясь решить ее по-другому. Пример. Однажды мне попался пациент с очень странной контрактурой глазного века. Болезнь появилась внезапно в возрасте 37 лет. Никакие виды лечения, включая иглоукалывание, акупрессуру и мануальную терапию, не давали результата. Изучив карму данного человека, я увидел пулевое ранение глаза, полученное им в предыдущей жизни в середине 17 века. После того, как я ввел пациента в измененное состояние сознания, он увидел себя моряком на разбойничьем паруснике. Далее пациент рассказал о пулевом ранении, выстрел из пистолета, полученном им в абордажном бою. Я заставил его еще раз пережить сцену боя таким образом, чтобы в момент выстрела он упал на палубу, уклонившись от пули. После выхода больного в обычное состояние контрактура исчезла. Существуют многочисленные случаи сохранения у человека памяти о прошлой жизни. Известен рассказ об индийской девочке, по указанию которой были найдены близкие ей в прошлой жизни люди, включая пожилого мужа и уже взрослых детей. Такие случаи не редкость. В ламаизме есть понятие «хубилган», обозначающее новое воплощение известных святых. Существует специальная практика распознавания хубилганов. Возможным претендентам предъявляют на выбор вещи, принадлежавшие ранее опознаваемым святым. Претендент на роль хубилгана, выбранный видящими его прошлые воплощения монахами, должен не только опознать вещи, но и ответить на вопросы, касающиеся своей предыдущей жизни. Аналогична ситуация с Далай-ламой, главой тибетского направления буддизма. На протяжении веков это одно и то же лицо. Умирая, он указывает место, где через положенный срок монахам надлежит его искать. Они отправляются на поиски и находят в указанной местности мальчика 3-4 лет. Он выбирает вещи Далай-ламы и отвечает на контрольные вопросы. Одно из правительств Китая даже издало указ, запрещающий Далай-ламе рождаться за пределами определенного географического ареала. Маги еще в глубокой древности разработали техники, позволяющие восстанавливать память прошлых жизней. Такое состояние сознания они назвали измененным или расширенным. Процедура расширения сознания получила название посвящение. Эта процедура была детально разработана еще в глубокой древности. В античном мире она трансформировалась в массовое действие, направленное на повышение уровня духовности народа. Эти действия получили название мистерии. В более поздние времена мы находим отражение мистерий в церковных богослужениях. Наряду с публичными мистериями в некоторых магических системах, например, у орфиков, сохранились и реальные процедуры, направленные на изменение сознания одного человека. Мистерии египетской Исиды, одни из древнейших, отразились позже в мистериях фригийского культа Кибеллы и других тайных культах. Таким образом, процедура посвящения пошла двумя путями – явным, породившим коллективные молитвенные собрания, и тайным, создавшим оккультное учение магов. 1.0. Явление героя. «А число?» — пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим. С числом бумага станет недействительной», — отозвался кот. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Дальнейшее повествование автор ведет от первого лица. Чтобы избегнуть неудобств постоянного употребления местоимения «я», автор вводит некий персонаж, от лица которого ведется рассказ. Если быть точным, автор и его герой не совсем идентичны.